покажите мне. И довольно болтать. Отныне за меня будет говорить он. И Друс потряс сверкающим на солнце снагой. Джилат, толкнув локтем Брегана, затянул. «Друс, легенда!» Бреган и дюжина других подхватили клич. Гонец повернул коня и поскакал прочь, а вслед ему гремело. «Друс, легенда! Друс, легенда!» Друс молча смотрел, как движутся к стене мощные осадные машины. Громадные деревянные башни, 60 футов высотой и 20 шириной, сотни баллист, громоздкие катапульты на высоких деревянных колесах. Несметное множество людей тянуло, напрягаясь, за тысячи веревок, эти машины, сокрушившие Гульгатир. Старый воин глядел на это войско, высматривая легендарного мастера Китана. Найти его не составило труда. Китан был неподвижным центром, кипящей внизу деятельности, оком бури. При малейшем его движении работа приостанавливалась и после полученных указаний возобновлялась с новым пылом. Китан в свой черед посмотрел на высокую стену. Он не мог видеть побратима смерти, но почувствовал его присутствие и усмехнулся. «Меня ты своим топором не остановишь», — прошептал он и рассеянно почесал обрубок на месте правой кисти. Как ни странно, после стольких лет он все еще чувствовал свои пальцы. Боги были добры к нему в тот день, когда гульгатирские сборщики налогов нагрянули в его деревню. Ему было тогда 12, и всю его семью перебили. Китан бросился с отцовским кинжалом на защиту матери, и меч отсек ему руку. Она пролетела по воздуху и упала рядом с телом брата. Тот же меч пронзил Китану грудь. До сего дня Китан не мог объяснить, почему не умер тогда, или почему Ульрик потратил на него столько времени. Конники Ульрика налетели на грабителей и истребили их, взяв двоих в плен. Один из воинов нашел среди трупов чуть живого Китана. Мальчика увезли в степи, и Ульрик взял его в свой шатер. Обрубок руки залили кипящей смолой, а рану в боку залепили древесным мохом. Почти месяц Китан пролежал в жару, смутно сознавая окружающее. Но одно воспоминание осталось у него с тех страшных дней. Воспоминание, которое он унесет с собой в могилу. Открыв глаза, он увидел над собой лицо, сильное и властное. Лиловые глаза повелевали. «Ты не умрешь, малыш. Слышишь?» Голос звучал ласково, но Китан, погружаясь вновь в свой горячечный бред, понял твердо. Это не обещание. Это приказ. А приказу Ульрика нельзя было не подчиниться. С того дня Китан посвятил каждый миг своей жизни повелителю Надиров. Китан не мог сражаться, поэтому он выучился думать и стал измышлять средства, помогающие его повелителю строить свою империю. 20 лет войн и опустошения, 20 лет неистовой радости. С горсткой своих помощников Китан прошел сквозь гущу суетящихся воинов и вошел в первую из 20 осадных башен. Они были предметом его особой гордости. Устройство их поражало своей простотой. Берешь открытый с одной стороны деревянный ящик 12 футов вышиной, помещаешь внутрь деревянную лесенку, ведущую на крышу, потом берешь второй ящик и ставишь его на первый, скрепляешь их железными штырями. Потом добавляешь третий, вот тебе и башня. Она собирается и разбирается с относительной легкостью, и ее составные части перевозятся на телегах в указанное военачальником место. Да, замысел прост, но осуществить его на деле крайне сложно. Потолки проваливаются под тяжестью вооруженных воинов, стены рушатся, колеса ломаются, А хуже всего то, что 30-футовая вышка очень неустойчива и все время норовит упасть. Китан помнил, как он бился над этим больше года, как надрывался пуще своих рабов и спал меньше 3 часов в сутки. Он укрепил потолки, но это только утяжелило все сооружение и сделало его еще неустойчивее. Пав в отчаяние, Китан обратился к Ульрику, и владыка послал его в Вентрию для обучения в университете Тертуллия. Китан чувствовал себя униженным и опозоренным, однако подчинился. Он и не на такое был готов, лишь бы угодить Ульрику. Но вышло так, что этот год, когда он обучался у вентрийского ученого Ребо, стал самым замечательным временем в жизни Китана. Китан узнал о центре масс, параллельных векторах и необходимости равновесия между силой внешней и внутренней. Он жадно поглощал знания, и Ребо понемногу привязывался к уродливому дикарю Надиру. Статный вентриец стал приглашать Китана к себе домой, где они могли заниматься до глубокой ночи. Надир был неутомим. Когда Ребо порой засыпал на стуле и просыпался несколько часов спустя, маленький однорукий Китан все так же рьяно трудился над тем, что задал ему учитель. Ребо восторгался. Нечасто ему встречались столь способные и трудолюбивые ученики. «Каждая сила, — узнал Китан, — имеет равную по величине противоположную по направлению силу противодействия. Так, например, рычаг, создающий усилие на своем верхнем конце, создает такое же усилие по направлению к подножию своей опоры. Понимание природы нагрузок вело к постижению законов устойчивости. Университет Тертуллия был для Китана чем-то вроде рая. Когда настало время ехать домой, маленький кочевник плакал, обнимая потрясенного вентрийца. Ребо умолял его пересмотреть свое решение и остаться при университете, и у Китана не хватило духу сказать, что подобная участь его ничуть не привлекает. Есть человек, которому принадлежит его жизнь, и Китан ни о чем ином не помышляет, как только служить ему. Дома он рьяно принялся за работу. Теперь башни строились на основании, в 5 раз превышающем верхнюю часть. При установке на позицию люди размещались только на первых 2 этажах, чтобы центр тяжести был ближе к земле. Когда башня уже устанавливалась у стены, из ее середины спускались веревки и привязывались для устойчивости к вбитым в землю железным кольям. Колеса снабжались железными спицами и ободом. Их было 8, поэтому вес распределялся равномерно. Используя свои новые знания, Китан построил катапульты и баллисты. Ульрик остался доволен, и Китан ликовал. Теперь Китан, возвратясь к настоящему, влез на верхушку башни и велел своим людям опустить укрепленный на петлях передний помост. На стене в 300 шагах от себя он увидел побратима смерти в черной одежде, опершегося на парапет. Стены здесь были выше, чем в Гульгатире, и Китан добавил к каждой башне по 1 ярусу. Приказав снова поднять помост, он проверил прочность крепящих башню веревок и спустился с 5-го яруса на 1-й, пробуя по пути распорки. Всю ночь его 400 рабов будут работать под стеной, долбя камень перевала и расставляя мощные ворота через каждые 40 шагов. Чтобы изобрести эти механизмы 6 футов вышиной на хорошо смазанных опорах, Китан затратил месяцы, а на их постройку ушли годы. В конце концов их отлили на железном заводе лентрийской столицы в 1000 миль к югу. Они стоили целое состояние, и даже Ульрик изменился в лице, услышав окончательную цифру. Но за прошедшие годы они оправдали себя. 1000 людей придвинут башню на 60 футов к стене, и этот прогал начнет понемногу сокращаться. Под башней пропустят 3-дюймовые канаты, протянут их через вороты и будут тянуть сзади. Рабов, которые долбят выемки для воротов, защищают от лучников передвижные загородки из туго натянутой бычьей кожи. Однако многие погибнут под градом камней со стены. Но Китана это не заботит. Заботит его только ущерб, который могут причинить воротам, а они ничем не защищены. Бросив последний долгий взгляд на стену, он отправился к себе, чтобы дать наставление механикам. Друс следил за ним, пока он не скрылся среди шатров, заполнивших долину на 2 мили вспять.
Столько шатров, столько воинов.
Друс велел защитникам сойти вниз и отдохнуть, пока еще возможно.